Все замолчали. Тогда Сумова, должно быть, поняв, что надоело, и обидя с этим, простилась и ушла к себе в комнату, где жила Лидия. Маракуев провел ладони по волосам, говоря, «Черствеют люди от марксизма». «Вы давно знакомы с нею?» — спросила Варвара Клима.
«С детства.
Она очень умная,
как видите», — сказал Клим и тоже простился.
В конце концов, Сомова оставила в нем неприятное впечатление. И неприятно было, что она, свидетель детских его дней, будет жить у Варвары, будет, наверное, посещать его. Но он скоро убедился, что Сомова не мешает ему. Она усердно готовилась на курсы Герье, шариком каталась по Москве, а при встречах с ним восхищенно тараторила. «Какой сказочный город! Идешь, идешь, и вдруг почувствуешь себя, как во сне, и так легко заплутаться, Клим. Лев Тихомиров москвич, не знаешь? Наверное, москвич».
«Почему?»
— спросил Самгин, забавляясь ее болтовней.
«Заплутался».
«Ты не москвичка».
«А тоже заплуталась.
Читаешь историю материализма и философию мистики».
«Дюпрейля».
«Все надобно знать, голубчик».
«Мне кажется, что умные книги обесцвечивают женщину», — сухо заметила Варвара.
Сомова, задумчиво глядя на нее, дернула свою косу.
«Это доказывал один профессор в Цюрихе. Антифеминист, как его, не помню. Очень сердитый дядя. Вообще швейцарские немцы сердитый народ, и язык у них тоже сердитый».
При каждой встрече она рассказывала Климу новости. В одном студенческом кружке оказался шпион, в другом большинство членов перешло в марксизм. Появился новый пропагандист, кажется, нелегальный. Глаза ее счастливо блестели. Клим видел, что в ней кипит детская радость жить. И хотя эта радость казалась ему наивной, но все-таки завидно было. Умение Сомовой любоваться людьми, домами, картинами Третьяковской галереи, Кремлем, театрами. И вообще всем этим миром, о котором Варвара тоже с наивностью, но лукавой, рассказывала иное. Она говорила о студентах, влюбленных в актрис, о безумствах богатых кутил в Стрельне и у Яра, о новых шансонетных певицах в капище Шарля Омона, о несчастных романах, запутанных драмах. Самгин находил, что говорит она не цветисто. Неумело. Содержание ее рассказа всегда было интереснее формы, а попытки философствовать плоски. Вздыхая, она произносила стертые фразы «Страдание — неизбежная тень любви». Рассказывая, Варвара напоминала Климу Ивана Дронова, но нередко ее бесконечные истории о слепом стремлении друг к другу разнополых тел создавали Самгину настроение, которым он дорожил. Было поучительно. И даже приятно слышать, как безвольно, а порой и унизительно барахтаются в стихийной суматохе чувственности знаменитые адвокаты и богатые промышленники, молодые поэты, актрисы, актеры, студенты и курсистки. Охотно верилось, что все это настоящая правда ничем не прикрашенной жизни, которая хотя и допускает красиво выдуманные мысли и слова, но вовсе не нуждается в них. И, наконец, приятно было убеждаться, что все это дано навсегда и непобедимо никакими дьяконами, ремесленниками, чиновниками революции вроде Маракуева. Вспоминались слова Макарова о нетяжелом, но губительном владычестве женщины. И вычитанная у князя Щербатова в книге о повреждении нравов фраза «Жены имеют более склонности к самовластию, нежели мужчины». Вспоминая эти слова, Клим смотрел в лицо Варвары и внутренне усмехался. Он видел, что Варвара влюблена в него, ищет и ловко находит поводы прикоснуться к нему, а прикасаясь, краснеет, дышит носом, и розоватые ноздри ее вздрагивают. Ее игра была слишком грубо открыта. Он даже говорил себе, надо прекратить это. Прекратить следовало еще и потому, что Маракуев все более мрачнел, а Клим не мог не думать, что это именно он омрачает веселого студента.
но, подчиняясь темному любопытству, которое сгущалось до насилия над его волей, Клим не прекращал свиданий с Варварой. Ему все более нравилось говорить с нею небрежным тоном, смущать ее своей холодностью. Она уже явно ревновала его к Сомовой, и когда он приходил к ней, угощала его чаем не в столовой, куда могла явиться нахлебница, а в своей уютненькой комнате, как бы нарочно приспособленной для рассказов в духе Мопассана. На стенах среди темных квадратиков фотографий и гравюр появились две мрачные репродукции. Одна с картины Беклина «Пузырчатые морские чудовища преследуют светлолосую», несколько лосоватую девушку, запутавшуюся в морских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера. Другая с картины «Штука, грех». Ногое тело дородной женщины обвивал толстый змей, положив на плечо ее свою тупую и глупую голову. Наблюдая волнение Варвары, ее быстрые переходы от радости, вызванные его ласковой улыбкой, мягким словом, к озлобленной печали, которую он легко вызывал словом небрежным или насмешливым, Самгин все увереннее чувствовал, что в любую минуту он может взять девушку. Моментами эта возможность опьяняла его. Он не соблазнялся, но, любуясь своей сдержанностью, все-таки спрашивал себя, что мешает. Лидия, Маракуев. Дошло до того, что Сомова спросила. Ты что же, не видишь, что по тебе девушка сохнет? Невозможно любить всех девушек, которые сохнут. Солидно, но не подумав, ответил он. Хвостун, сказала Сомова, вздохнув. Как-то утром хмурого дня Самгин, сидя дома, просматривал наш край. Серый лист очень плохой бумаги, обрызганный черным шрифтом. Передовая статья начиналась словами. В то время как в Европе успехи гигиены и санитарии... Дальше говорилось о плохом состоянии городских кладбищ и, кстати, о том, что козы обывателей портят древесные посадки, уничтожают цветы на могилах. Мрачный тон статьи позволял думать, что в ней глубоко скрыта от цензора какая-то аллегория. А по начальной фразе Самгин понял, что статья написана редактором. Это он довольно часто начинал свои гражданские жалобы фразой, осмеянной еще в 60-х годах. «В настоящее время, когда...» Вообще газета «Варавки» была скучная, мелкоделовитая, и лишь изредка Самгина забавлял Робинзон. Один из его фельетонов был сплошь написан излюбленными редактором фразами, поговорками, цитатами. «Уж сколько раз твердили миру!» — начинался фельетон стихом басни Крылова, и, перечислив избитыми словами все то, о чем твердили миру, Робинзон меланхолически заканчивал перечень, а Васька слушает да ест. Последняя фраза спрашивала редактора или цензора. Ты этого хотел, Жорж Данден? Самой интересной страницей газеты была четвертая. На ней Клим читал. Музыкальная школа В.П. Самгиной объявляет. Техническая контора Т.С. Варавки. Буксирное пароходство Т.С. Варавки. Управление дачами Уют Т.С. Варавки. Варавка, Варавки. Завоевание Плассана, думал Клим, усмехаясь. Семейные бани И.И. Домогайлова сообщают, что в дворянском отделении устроен для мужчин душ профессора Шарко, а для дам ароматические ванны, читал он, когда в дверь постучали, и на его крик «Войдите!» вошел курчавый ученик Маракуева Дунаев. Он никогда не бывал у Клима, и Самгин встретил его удивленно, поправляя очки. Дунаев, как всегда, улыбался. Мелкие колечки густейшей бороды его шевелились, а нос как-то странно углубился в усы, и шагал Дунаев так, точно он ожидал, что может провалиться сквозь пол. — Никого нет? — спросил он, покосившись на ширму, скрывавшую кровать. И по его вопросу Самгин понял, случилось что-то неприятное. — Никого. Садитесь. Рабочий, дважды кивнув головой, сел, взглянул на грязные сапоги свои, спрятал ноги под стул и тихонько заговорил, не угашая улыбочку. — Ну-с,
Товарищ Петр арестован, и дьякон с ним. Они в Серпухове схвачены, а Вараксин и Фома здесь. Насчет Одинцова не знаю, он в больнице лежит. Меня, наверное, тоже зацапают.
Самгин молчал, ощущая кожей спины холодок тревоги, думая о Диомидове и не решаясь спросить.
Донес кто-то. Я к вам вот почему, — объяснял Дунаев, скосив глаза на стол, загруженный книгами, щупая пальцами наш край. Не знаете, товарища Варвару, не тревожили Целана?
Не знаю.
Надо узнать. Предупредить надо, если цела, — говорил Дунаев. Там у нее книжки есть. Я думаю...
Ну, а мне идти к ней?
Осторожность не велит.
Хорошо.
Я сейчас, — сказал Самгин.
Рабочий встал, протянул ему руку, улыбаясь еще шире.
— Ежели вас не зацепят в эту историю, так вы насчет книжек позаботьтесь мне. В тюрьме будут читать, не мешают.
— Что же это, донос? — тихо и сердито спросил Клим.
— Похоже, — ответил Дунаев, не сразу и приглядываясь прищуренными глазами к чему-то в углу. — Был у нас белобрысенький такой паренек, Сапожников. Отшили мы его. Глуповат и боязлив чересчур. Может быть, он обиделся.
— Что ж вы думаете сделать с ним? — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и не нужно, и не умно.
Дунаев тоже спросил. — А где я его возьму? — Ежели меня не посадят, конечно, я поговорю с ним.
Он уже не улыбался. Хотя под усами его блестели зубы, но лицо его окаменело, и глаза остановились на лице Клима с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, пробормотав: «Да, конечно, прощайте, так вы сейчас же». Он снова улыбался своей улыбочкой, как будто добродушный, но Самгин уже не верил в его добродушие.
Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая, следует ли идти к Варваре. Решил, что идти все-таки надобно. Но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского.
Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы. «Лида приезжает, понимаешь, ты что такой?»
Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость.
— Ну, живо! — в полголоса сказала Сомова, толкая его в столовую. Там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав «Ай!», она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула.
— Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракуева есть? Давайте все мне!
Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул. Здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость, настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее.
Прежние отношения с Лидой едва ли возможны, да я и не хочу их. А что, если она беременная?
Но тотчас же после этого он подумал, если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее. Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руках и крикнула в дверь комнаты Варвары: «А письма в печку!» Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей.
Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала: «Я сейчас только оденусь.
К сожалению, мне нужно идти в университет», — объявил Клим. «Ушел». И до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаясь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с ней. Через день, прожитый беспокойно, как перед экзаменом, стоя на перроне вокзала, он увидел первой Алину. Явясь в двери вагона, глядя на людей сердитым взглядом, она крикнула громко и властно: «Носильщик, вы ослепли?» В черном плаще, в широкой шляпе с загнутыми полями и огромным пепельного цвета пером, с тростью в руке, она имела вид победоносный, великолепное лицо ее было гневно нахмурено.
Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку. Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый НССР. За ее спиной стояла Лидия, улыбаясь неопределенно, маленькая и тусклая, рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке. — Здравствуй, — сказала она тихо и безрадостно. В темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонкой и стройной. В сане извозчика она села с Алиной. Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтобы не растерять их. В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику-лакею: «Дедушка, самовар! И закусить побольше, по-русски, по-купечески, сообрази, почти 2 года прожила за границей». — Понимаюсь, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей. Лидия заняла комнату соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она уже и, прибежавшая Сомова тоже, торопливо открывают чемодан. — Должно быть, привезла Любаши литературу эмигрантов, — сообразил он. — Алина в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий калач икрой, и патетически говорила: «О, родина, о, калачи, икра и рыбная селянка с копорцами!» В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была 2 года тому назад. Девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительнее. Движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно, эта женщина знает, все, что бы она ни сделала, будет красиво. В сиреневом шелке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук, и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко. «Люблю есть», — говорила она с набитым ртом. «Французы не едят, они фокусничают. У них везде фокусы — в костюмах, стихах, в любви». Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим, и она как будто очень торопилась показать себя такой, какой стала. Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая. Лидия плотно закрыла за нею свою дверь. — Аля, я через часок ворочусь, — сказала Сомова, исчезая. Алина подмигнула вслед ей. — Бежит революцию сеять. — Люблю эту матрешку. И, вздохнув, спросила: — Ты тоже сеешь? Бунтовал? Через минуту она осведомилась. С Турабоевым встречался, а еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть. Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. Разве? — удивился он. Но сигару не бросил. С этого и началось. Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок калача. Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. — Когда же мы венчаемся? — спросил я. Он так удивился, что я почувствовал себя калуцкой дурой. — Помилуй, — говорит, — какой же я муж, семьянин. Я сразу поняла, верно, какой он муж. А он еще: — Да и ты, — говорит, — разве ты для семейной жизни с твоими данными? И это верно, — думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть рябиновая. Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стала заплетать косу. «Среди своих друзей», — продолжала она неторопливыми словами, — «он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю.
пожал плечами. «Ну что ж, — говорит, — хам, они тут все хамьё». И утешил. «В Париж, — говорит, — ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам». Я еще поплакала. А потом глаза стало жалко. «Нет, — думаю, — пускай уж лучше другие плачут». Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой. Сомова метко сказала, солдатская вдова. Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные, но от этого шапка их не стала меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала: «Налей крепкого». «Но все-таки порода!» Вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай. «Все эти купчишки, миллионеришки, боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить, дрессировал, как собачат». Самгин чувствовал себя неловко. Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках и молча, вспоминающими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его. «Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами», — едко подумала. Заплетая другую косу, Алина сказала: «Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная». «Ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги!» Она мне сказала: «От нас, женщин, немногого хотят, поэтому мы нищие. Помнишь, Лида?» «Что?» — рассеянно спросила Лидия. «Как ты спорила с нею?» И она сказала: «Да, помню, как же, она очень умная, очень». И это она проговорила быстро, и так, что Самгин понял, Лидия не хочет, чтобы он знал что-то. Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным половым любопытством. Зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии. А она, не допив чай, бросила в чашку окурок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила: «Чем ты так озабочен, Клим?» Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтобы они остались в памяти ее надолго. Но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи. Они кружились бестолково, бессвязно. В полголоса он сказал: «Арестованы на днях знакомые, и, возможно, что мне придется...» Шумно влетела Варвара, бросилась к Лидии, долго обнимала, целовала ее, разглядывала, восклицая: «Милушка, цыганочка!» Потом кричала в лицо Алины: «Боже, какая красота! По рассказам Лиды я знала, что вы красивые, но так, до вас даже дотронуться страшно!» — кричала она, схватив и встряхивая руки Алины. В ее возбуждении, в жестах, словах Самгин видел то наигранное и фальшивое, отчего он почти уже отучил ее своими насмешками. Было ясно, что Лидия рада встрече с подругой, тронута ее радостью. Они, обнявшись, сели на диван. Варвара плакала, сжимая ладонями щеки Лидии, глядя в глаза ее. «Милая ты моя!» «Как же они видят друг друга?» — спрашивал себя Клим, наблюдая за ними. Алина мешала ему. «Предлагают поступить в оперетку», — говорила она. «Кажется, пойду». «Родилась, так живи, как учила меня моя француженка». Она перешла на диван, бесцеремонно втиснулась между подругами, и те сразу потускнели. По коридору бегали лакеи, дребезжала посуда, шаркала щетка. Кто-то пронзительно крикнул: «Тринадцатый дурак!» На диване все оживленнее звучали голоса Алины и Варвары. Казалось, что они говорят условным языком, и не то, что думают. Алина внезапно и нелепо произнесла, передразнивая кого-то, шепеляве: «Ой, милая, не верь социалистам, они тоже в серединку смотрят». И стал рассказывать. В Крыму был один социалист. так он ходил босиком в парусиновой рубахе без пояса с расстегнутым воротом. Лицо у него детское, хотя с бородкой, детское и обезьянье. Он возил воду в бочке одной старушки-толстовки.
Он сам толстовец, — вставила Лидия.
— Да, ну, все равно. Удивительно пел русские песни и смотрел на меня, как мальчишка на пряник.
Самгин, чувствуя себя лишним, взял фуражку.
— Вам следует отдохнуть?
— Да, милый, — сказала Алина, похлопывая его по руке мягкой своей ладонью.
— Вечером придешь, да?
Лидия пожала его руку молча. Было неприятно видеть, что глаза Варвары провожают его с явной радостью. Он ушел, оскорбленный равнодушием Лидии, подозревая в нем что-то искусственное и демонстративное. Ему уж казалось, что он ждал, Париж сделает Лидию более простой, нормальной, если даже несколько развратит ее, это пошло бы только на пользу ей. Но, видимо, ничего подобного не случилось, и она смотрит на него все теми же глазами ночной птицы, которая не умеет жить днем.
Надо решительно объясниться с нею, — додумался он, — и вечером тоже демонстративно не пошел в гостиницу, а явился утром. Но Алина сказала ему, что Лидия уехала в Троице-Сергиевскую лавру. Пышно одетая в шелк, Алина сидела перед зеркалом, подпиливая ногти, и небрежненьким тоном говорила.
У нее, как у ребенка, постоянно неожиданные решения. Но это не потому, что она бесхарактерна. О, характер у нее есть. Она говорила, что ты сделал ей предложение. Смотри, это будет трудная жена. Она все ищет необыкновенных людей. Люди, милый мой, как собаки, породы разные, а привычки у всех одни.
Странно слышать такие афоризмы из твоих уст, — заметил Клим сердито и насмешливо. Почему странно? Я не глупа. Бросив пилку в НССР, она стала протирать ногти замшевой подушечкой. Самгин обратил внимание, что вещи у нее были дорогие и изящные, костюмы тоже, много чемоданов. Он усмехнулся.
— А что, Лютов? — спросила она, углубленно занимаясь ногтями.
— Не без злорадства. Клим рассказал ей о том, как Лютов пьянствует, о его революционных знакомствах, о встрече с Турабоевым. Алина выслушала его, не перебивая, потом одобрительно сказала. — Интересный человек, Владимир Васильевич. Не жалко тебе его.
— Что?
— удивленно протянула она.
— За что же его жалеть?
У него своя неудача, у меня своя, квит. Вот Лида необыкновенного ищет, выходила бы замуж за него. Нет, серьезно, Клим, купцы — хамоватый народ, но это интересно. И, повернувшись лицом к нему, улыбаясь, она оживленно, с восторгом передала рассказ какого-то волжского купчика.